что полезно людям. Да, Сникерс очень шикарная вещь, вот, и там и так далее. Но ребенок должен понимать, что это нельзя кушать, да, это нельзя питаться. И поэтому мама и папа, даже если дети начинают истерики закатывать, они говорят нет. То есть любовь не является потаканием себе. Но что у нас происходит? Вы поймите, что мы, по сути, в общем-то, голодные. Да? Мы этот Сникерс, с детства что у нас это, значит, помните вот этот вот Сникерс, поделить по долькам, братика, да? То есть это говорит о том, что у нас хорошее присутствует, но мы не насыщены. Мы недолюблены по жизни. Потому, а человек, смотрите, как существо такое интересное. Бог есть любовь. И сотворил человека он по образу и по подобию Божию. То есть и в нас тоже мы запрограммированы. С одной стороны, на то, чтобы излучать любовь, а с другой стороны, чтобы принимать любовь. Вот мы такие вот солнышки, в общем-то, которые должны вот вокруг себя светить. Вот это нормальное, естественное положение человека. Как только он это делает, человек, все, он счастливый. Даже если у него нет квартиры, даже если у него нет машины, даже нет... Все, он светит. Да? Вот, не знаю, посмотрите на монахинь, да, на монахов, которые не просто лямку тянут, а которые вот, чувствуете, что свет изнутри. Посмотрите на людей, которые, вот даже житие, я, кстати, вчера с супругой говорил, я говорю, Юля, а ведь в Иерусалиме там же мощи Елизаветы Федоровны. Да, я вчера Макса знал это. Мария Магдалина, да. То есть вот для меня это всегда был пример вот такой женщины, которая, смотрите, по происхождению, смотрите, она полюбила православие, и в то же время... как она отдавала свою жизнь другим людям. Но если вы почитаете ее переписку и наставления, есть, сейчас опубликована «Золотая жизнь», что-то такое называется книга такая толстая, вы посмотрите, там нет раздражения. Там нет, это меня поражает всегда, что нет вот этого несения лямки. Да? А вы смотрите, что дьявол делает. Я сейчас немножко отвлекусь. Он всегда... нам показывают людей, которые не живут духовной жизнью. Которые делают, особенно больно, когда люди в церкви и не живут духовной жизнью. Для чего? Для того, чтобы задать себе вопрос, а почему я должен? И вот это вот «почему я должен» настолько вот может, в общем-то, теребить, что, по сути дела, наступает апатия или уныние в духовной жизни. Если сосед не делает, этот не делает. И все такое. А что, больше мне надо или еще что-то. И в какой-то момент ты начинаешь жить серой жизнью. Просто жить. И когда приходит отрезвление, Господи помилуй. Я могу признаться, например, по священству своему. Да? То есть всегда часто забываешь, а для чего ты стал священником. Да, вот посмотрите, что у нас много священников, как много людей из священства, которые тянут лямку, да, которые грустные, которые видно, что для них тяжелое это послушание. Но достаточно поговорить с такими людьми, слушай, брат, а для чего ты стал священником? Вот вспомни себя, когда тебя рукополагали. Вот вспомни. И он обязательно будет подниматься. Да? То есть это мы все не соляные столбы. Мы постоянно что-то у нас то поднимаемся, то падаем. И в духовной жизни то же самое. Да? То есть в какой-то момент мы забываем о том, а для чего, собственно, мы стали христианами. А, собственно, для чего я крестился, для чего я там причастился. Если у кого-то есть опыт, например, позднего крещения, тоже достаточно очень полезно вспоминать, а для чего я стал христианином, почему я пришел вспомнить вот эту первую любовь, когда человек начинает ходить в храм, когда он с радостью начинает читать правила ко святому причащению. Да? Вот эти радости, очень многие потом вспоминают, что уходят эти радости. Да? А почему они уходят? Потому что Господь показывает, что может быть. А дальше уже ищи вот это. Вот ищи вот этот уровень. Он не от тебя зависит. Но в то же время это то, вот, что может Господь тебе дать. Вот. И, конечно же, и в духовной жизни такое происходит, когда человек думает, ну, все так живут, да, вот как-то по-серому, ну, и а чего я вот... страшное состояние, но вот мы с вами говорили, что очень важно разобраться вот о том, собственно, о чем говорит вот эта заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя». И мы говорили, что заповеди «люби себя» не существуют, да? Что любовь к себе – это, скажем так, условие, при котором человек может и полюбить других людей. Другое дело, что современная психология, она ориентирует человека на что? На любовь к себе, как на потакание. Когда человеку говорят, что прими себя, вот прими себя со всеми недостатками, со всеми падениями и так далее. Вот. В православии принято говорить не об этом. Но одно из пунктов вообще в духовной жизни, это тоже, к сожалению, тоже надо учиться в том числе и принимать себя. Потому что я вам говорил, что нет большего дела для священника, мне кажется, особенно сегодня, это чем, например, поднимать человека. Человек может по своей, скажем так, скромности, эгоизму, гордости настолько себя критиковать, что в конечном итоге это не даст ему возможность сделать любовь по отношению к другим людям. Потому что любовь, всегда помните, любовь всегда настоящая, любовь без раздражения, любовь всегда от преизбытка, от недостаточности не может быть любви. Да? Как человек нездоровый не может быть бодрым, точно так же, как человек, который недополучил любовь, который не знает, что это такое, устанавливать границы по отношению к себе, который не знает, что это такое самоуважение, что это такое самоценность, то он не может в том числе и уважать, признавать самоценность и устанавливать другие границы. То есть для него вот это не существует. Отсюда, кстати говоря, люди наглые. Не от того, что они, мы говорим, они самолюбивы, они пытаются вот эту любовь таким образом восполнить по отношению от других людей, за счет других людей, именно потому что когда-то они эту любовь не получили. Да? И когда они не получили эту любовь, то начинают самоутверждаться за счет слабых людей. Это тоже большая проблема, и на самом деле люди, которых меньше всего хочется любить, больше всего нуждаются в любви. Да? Вы видите, это труд. То есть это такая работа, это и называется духовная жизнь. Это и называется духовная работа. Вот. И мы говорили, что, в общем-то, возлюби ближнего своего как самого себя, речь идет о том, что как самого себя, в том смысле, что ориентируйся, а как ты себя любишь. Вот, помните, мы говорили, что любить себя, это, в общем-то, означает, что это естественная любовь. Никто из нас не любит себя. Хотя мы можем говорить, да я не люблю себя, там, я там никчемный, я там никчемный и так далее. Но конфетки покупаем, значит, сладенькое любим, правда, все любим. То есть мы непонятно какие, но тем не менее мы, в общем-то, как писал свидетель Феофан Затворник, мы величины, и величины еще, дай Бог, какие. Да? То есть мы можем на слова говорить, потому что мы смиряемся, но по факту это для этого нужно работать. Вот. Поэтому мы говорили, что но в силу того, что я знаю свои недостатки, я знаю то, что во мне происходит, а во мне что есть? И падение есть, и грехи, и леность. Но тем не менее, я не отказываюсь от себя. Самая крайняя степень отказа от себя – это самоубийство. Да, у нашего нормального сознания мы прекрасно понимаем, что самоубийство – это ненормально для человека, это неестественно для человека. Поэтому, в общем-то, мы себя любим, и несмотря на то, что мы греховны. А что это означает по отношению к ближним? Поэтому, когда мы говорим о заповеди к ближним, всегда понимаем, что а по отношению к ближним это означает, что есть ближний, у которого есть грехи, падения, недостатки, и в то же время наша заповедь в том, чтобы не отказываться от этого человека, в том, чтобы его любить. Возникает следующий вопрос, что такое любовь? В прошлый раз тоже говорили, что у любви, возможно, многие представления, есть ложные представления, но самое главное, мы должны понимать, что любить значит быть заинтересованным в развитии другого человека. Значит, в том, что другой объект любви это человек, которым мы желаем добра, мы желаем развития, мы желаем спасения. С другой стороны, любить значит развивать и те качества в человеке, которые существуют. Помните, я говорил, что самое легкое в жизни – это ломать человека. Человек, оказывается, такое хрупкое существо, что всегда к каждому из нас мы должны относиться просто-напросто как к человеку. Потому что человек сломается, очень тяжело его восстановить. Это как вот цветок. Вот он цвел, да, может быть, нам не нравится хризантема или не нравится роза, но он цвел, и вдруг его ломает, и все, он уже начинает увядать. То же самое и с человеческой жизнью. Поэтому вообще в духовной жизни, кого бы вы ни видели на своем пути, старайтесь таких людей, вот сломанных, скажем так, что-то вот недопонимающее, как-то вот вы чувствуете, что вот не получается человеку, обязательно подводите. Обязательно подводите. Вот. И любовь это как раз предполагает, что с одной стороны, у человека может быть далеки, и я его все равно люблю, то есть я заинтересован в развитии, я заинтересован в спасении этого человека. С другой стороны, я вижу его хорошие качества, пытаясь их развить. Да? То есть в ближнем. Помните, мы говорили, что гордыня никогда не видит добродетели другого человека. Вот это противопоказано для гордыни, потому что увидеть добродетели другого человека, это означает, что этот человек, возможно, лучше, чем я. А гордый он не может быть. Природа гордыни соревновательна. Ей нужно соревноваться. Хоть бы с кем. Вот. Поэтому гордыня, она вот всегда нас так вот ранит, что можно было бы и радоваться, а радоваться, в общем-то, и нечему. Потому что рядом есть добродетельный человек, у которого что-то лучше получается, чем у меня. Вот. Но я не сказал самого главного в прошлый раз, что когда мы говорим о том, что любить значит быть заинтересованным в спасении другого человека, то всегда помните, что любить себя это означает быть заинтересованным в спасении собственной души. То есть вот это то, что мы, в общем-то, уходит у нас на другой план. И вот с этим тоже нужно разбираться. Потому что вот эта заинтересованность в спасении, она ни в коем случае не будет связана с эгоизмом и самолюбием. Потому что когда мы с вами говорим об эгоизме, то эгоизм, что такое, как вот если в общих чертах сформулировать? Это, по сути дела, когда человек видит только себя, не замечая других людей. Вот тогда возникает вопрос, а, собственно, если я заинтересован в спасении собственной души, разве не эгоизм ли это, если я заинтересован в спасении собственной души? Тут вот как раз, вот тут надо, в общем-то, проговорить, что спасение собственной души по христианскому воззрению заключается в любви к другому человеку. То есть хотите проверить, эгоизм это или нет в своем поведении, смотритесь. Где центр тяжести вашего внимания? На мне самом, тогда это эгоизм, или на другом человеке? Тогда это любовь к другому человеку. Хорошо. А как же тогда? А что же тогда происходит? А вот в том-то и ломка духовной жизни. Что часто мы в духовной жизни делаем, молимся, постимся, но не для него, а для себя. И в этом смысле мы эгоисты. То есть это неправильное устроение. А потому что любовь настоящая, как пишет апостол Павел, не ищет своего. Вот мы же сейчас говорим не о человеческой любви, мы говорим о божественной любви. О той любви, которую мы с вами призваны. Не ищет своего. У греков есть четыре значит, термина, которые они обозначают как слово «любовь». Но самое примитивное – это любовь между мужчиной и женщиной. Значит, второе – это любовь между матерью и ребенком. Тоже естественно, физически, все понятно. А вот две следующие любви более духовные. Первая любовь это любовь как дружба. И здесь, когда святые отцы говорят, или там в Священном Писании, когда говорится о любви к себе, то всегда употребляется вот именно этот глагол, любовь как дружба. То есть здесь есть элемент симпатии. Я симпатизирую себе, да, я принимаю себя. Как мы друзей выбираем? По сути дела, что-то происходит на уровне сердца, ума, и мы вот понимаем, что вот это мой друг. Вот он там шалопай, там балбес, там, посмеемся с ним, может быть, какие-то ассоциации у нас вызываются, общение с ним и так далее. Но мы дружим. Это вот любовь как дружба. Но когда Господь говорит о любви к ближним, то Он употребляет глагол, который означает божественную любовь, любовь как самоотверженность. Это такая заинтересованность в другом человеке, которая полностью забывает себя самого. Я же говорил, подбирал выражение. Как же сказать? Праймектин. То есть жертвенная любовь. Агапи, агапау. Любовь, которая видит только другого человека. И тогда, смотрите, апостол Павел говорит, такая любовь не раздражается. Поэтому, когда мы с вами смотрим на своих племянников, детей, там, и мы раздражаемся, мы любим их. Но мы любим другой любовью. Мы любим естественной, человеческой любовью. А когда Господь призывает нас именно к божественной любви, то здесь уже не может быть по определению именно раздражение. Потому что человек полностью забыл себя. Вся проблема в нашей духовной жизни, что мы цены себе не сложим. Вот сколько бы мы ни говорили, но мы цены себе не сложим. Вот на этой неделе разговаривал, значит, с человеком, поехал в монастырь, значит, проблемы с ребенком, значит, давай ты, ребенок это детина, там, 30 лет уже, значит, все, они там это, да, значит, и поехала она в монастырь, ты, говорит, от меня отдохни, я от тебя отдохни, все, поехали. Ну, приехала она к матушке игумене, а там, видимо, маленький монастырь, где-то в Мордовии. И, значит, она мне рассказывает, что, ай, батюшка, значит, через 3 дня ее выгнали с этого монастыря. Почему выгнали? Потому что она начала распространять вокруг себя мысль о том, что свечи, которые покупают в монастыре, значит, люди, не зажигаются, а заново продаются. А знаете, как, простите, тут в основном женщины, вот бабское вот это вот радио, значит, там, неважно, инокини ты, да, там это монахиня, они же только живут, ну там, по сути, как болото духовное, да, то есть ничего не происходит нового, новый человек появился, это новости и так далее. Одной инокини сказала, та поддакнула, да, из любви к сплетням, и в результате дошло до этой игумени, слава Богу, отсюда, потому что на уши подняла это. Монастырь. И вот, значит, она мне рассказывает, понимаете, у человека не может быть принятия. То есть она приехала, и она научилась осуждать там. И это настолько меня вот тронуло вообще вот эта тема. Причем говоришь, человек ноль, да, то есть человек точно уверен, что да, и вот что она права и все остальное. И вот, вот на это. Дело в том, что в какой-то момент, вот опять же, я говорил про то, что мы цены себе не сложим. Человек идет вроде делать свое духовное дело. Но человеку, нам же не так это, нам надо особый монастырь, значит, особые какие-то еще условия. То есть все равно центр моего делания – это я. Да? Все равно я хочу, чтобы вокруг меня что-то крутилось. А это противоречит главному условию духовного выздоровления. Она не понимает, что в семье у нее проблемы. Точно так же из-за этого. Потому что она одна себя видит, себя величиной. Что она уже априорно видит, что сын балбес и неправ там он. А причина в том, что он в храм не ходит. Причина в том, что он там не соборуется, не причащается. Да? Вот. Она не понимает, что проблема в том, что она видит, как она видит эту проблему. То есть смирение-то заключается в том, чтобы поставить себя на место, а как себя поставить на место? Человек не научился сомневаться в своем мнении. И поэтому, когда она увидела свечки в монастыре, которые не зажигаются, а я ей объясняю, почему не зажигаются. Скорее всего, там мало сестер, Им еще и свечки, еще за свечками ухаживать, да, когда надо гектар огородов получить со стороны. И они, видимо, просто так вот до службы, да, не зажигают. Так вот, а когда она увидела эту картину, она не усомнилась в себе. Она одела-то, он же как, понимает, в чем мы болеем, да, на что мы падки. И начинает рассказывать ей историю уже целой картины, и она это начинает верить, все. И она с чувством, что она делает правое дело, как же неправо, да, тут же грех какой-то, как она говорит, это же прямая дорога в ад. Да, то есть человек вот это определил и все, и вот не может человек остановиться. Именно потому, что не умер для себя. Да, он ориентирован именно на себя. Все благочестивые выражения произносятся о том, что давай там помолимся, давай там, а все делается в том случае именно для себя. И это очень такой ошибочный путь, который никогда не даст спасения человеку. Вот. Так вот, смотрите, что вот это вот ориентируясь на другого человека. Апостол Павел пишет в послании к Римлянам. «Молю, говорит Господа, и желаю быть отлученным от Христа ради своих близких, которые живут в Иудействе». Вот я прочитал, я говорю, ничего себе. Смотрите, как у нас совершенно по-другому. Да? Вы же смотрите, центром и мерилом своей духовной жизни мерим почему? Мир. Ага, чтобы не было смущения. Ага, там еще что-то. То есть вот я, вот мой мир. Да? Видите, я могу молиться за своего сына, за своего внука, а центр все равно моей духовной жизни я. То есть я не ищу его спасения. Это большая беда. И большая проблема, потому что эта проблема, она скрывает вот эти все, то, что у нас настройки неправильно расставлены. А эти все настройки можно же просто проверить себя по Евангелию. Как, почему Господь говорит, тот, кто должен, кто за мной хочет идти, отвержись от себя. Ну, сказал же, это же не мои слова, правда? Отвержись от себя. То есть, по сути дела, не ориентируйся на свой духовный мир. А если ты любишь другого человека и любишь спасение другого человека, то как раз ориентируйся на спасение этого человека. Вот вы с Богом являетесь сотрудниками. Бог не меньше заинтересован в спасении ваших детей и внуков. Не меньше. Но, более того, поскольку он не меньше заинтересован, то он знает все пути, каким образом привести ваших детей и внуков к спасению. Но мы-то хотим, чтобы у нас в жизни было все правильно. Мы-то хотим, чтобы у нас по полочкам все это жило. В общем-то, решена проблема, ну, жизнь удалась, но она не удалась. Потому что мое я еще не умер. То есть гордыня, она и таким образом может действовать. Вот. И вот это как раз апостольские слова о том, что молю, чтобы быть даже отлученным от Христа ради спасения братьев, иудейство. Это, конечно, пример того, что человек полностью ориентирован на других людей. Полностью он настолько любит своих родственников, своих сродников по плоти, что даже согласен самому, даже сам согласен, в общем-то, быть отлученным. То есть он точно знает, что быть отлученным от Христа не получится. Помните его выражение, что ничто и никто не может отлучить меня от Христа. Ни скорбь, ни теснота, ни т.д. То есть смотрите. Я могу остаться без щеток, без молитвослова, без и так далее, и, тем не менее, остаться со Христом. Либо наоборот, остаться быть щетками, молитвословами, с правилом молитвенным, с определенными днями, часами, и быть отлученным от Христа. Да, это я говорю вот, особенно в случае, когда, например, в семье, мы же живем в разные семьи, и некоторые люди, например, не ходят в храм. Да? Вот как себя вести человеку верующему в такой ситуации, то вы прекрасно понимаете, что как раз наши долгие стояния на молитве, они, по сути дела, ничего не решают. Что человек начинает ходить в храм только по какой-то неведомой для нас с вами причине. Да? Вот сейчас мы были в гостях с Юлей, значит, у одних наших прихожан. Так и говорит, что столько было раздражения по отношению к церкви у сына. Он заболел, и пока он болел, у него было время читать литературу. И вот так Господь ему вложил желание. Он начал читать духовную литературу, и в какой-то момент сказал: «Мама, пойдем, давай пойдем в храм. Зачем? На исповедь». Вот. И он сам говорит, что я когда первый раз пришел в храм, и говорит, меня настолько всего крутило, настолько вот злость такая была на церковь, на непонятно на что. Да? А теперь он верующий человек. Да? То есть вот это все говорит о том, что у нас мы не можем спрогнозировать, когда мы приведем своих детей. И даже вопрос не в том, что мы должны привести этих детей. Да? У нас есть заповедь какая, Господь говорит, «Шедше научите все народы, крестящих во имя Отца и Сына Святого Духа, учащих их всему, чему я вас научил». Но мы знаем, что да, нам надо проповедовать, но не мы приводим. Особенно не женщины приводят мужчин. Тут срабатывает мужская психология, да? Что, может быть, там Тамара из соседнего дома, может быть, и повлияет, да, на выбор мужа, но уж точно не жена повлияет на выбор мужа в смысле веры, да, потому что здесь мужское, не ты мне будешь учить, и это нужно принимать, как, ну, так есть. А что нам остается? Нам остается именно своим поведением, своей любовью. Когда человек начинает видеть, что отношение мое к другому человеку, оно, скажем так, божественно, оно не выборочно. Вот это вот агапау глагол, любить, вот эту божественную любовь, самоотверженной, жертвенной любовью, она ведь что означает? Здесь нет симпатии, да? здесь нет, скажем так, какого-то принятия, а здесь есть именно, в общем-то, собирание всего моего существа по отношению, по направлению к другому человеку. Не забудьте, что любовь всегда требует воли, силы воли. Что это не просто упавшее с неба этот метеорит. Это работа, как любовь в браке. Да, это только инфантильный, знаешь, что думает, что в браке, значит, влюбились, да, и вот этот медовый месяц будет продолжаться вечно. Ничего. Мы же все взрослые люди прекрасно понимают, что для того, чтобы любить друг друга, нужно работать. Работать не над другим, а работать над собой. Вот почему страсти, мы говорим, что работа над страстями, это, в общем-то, вкладывание в своей жизни, вкладывание в любовь. Потому что любви мешает именно эти страсти. А как же любви будет, братолюбие будет не мешать, например, страсть сребролюбия, да, на работе, например, или страсть гордыни, когда человек ориентирован только на себя, да, конечно, поэтому мы говорим, что надо работать над собой, или чревоугодие, пожалуйста. Я знаю случаи, когда на Благовещение люди аж до рога не доходят, если кто-то рыбку съел, да, строго постился Великим постом. То есть это большая проблема бывает. Поэтому чревоугодие, сребролюбие, потом и гневливость. Почему нет гневливость? Да? Вот почему святые отцы? Это как огонь. Ты не можешь уже управлять это. Просто уже бьются эти тарелки и все остальное. Разве это не будет разрушать семью, например? Конечно, будет это разрушать, или тщеславие, да, или там, ну и так далее. То есть эти все страсти, потому нужно работать над ними. Не задача в том, чтобы их полностью излечить. Святые отцы говорят, не будет такого. Это как в огороде эти трава, да, то есть корешки все равно остаются. И должны какие-то появиться особые благоприятные условия, чтобы эти корешки дали бы уже и траву, собственно, да, то есть нужно и тепло, и вода, и так далее, чтобы трава эта выросла. То же самое наши условия жизни. И раздражение, и гневливость, и гордыня, все это будет. Но задача в том, чтобы мы работали над этим. То есть мы усомнились бы в своей правоте. Вот. Усомнились бы в своей правоте. Вот. Так что вот проверить себя, в общем-то, в духовном отношении можно, именно всматриваясь в то, где центр тяжести моей деятельности. Если опять я любим, то точно знаете, что то, что вы делаете, это вы делаете не для него, не надо. А вы это делаете для себя. Но Господь говорит, что спасение заключается в том, чтобы любить другого человека. Вплоть до отлучения себя от Христа. Да? Бывают случаи, когда, например, человек очень хотел бы почитать там Акафист дома. или очень хотел бы пойти на службу, но зная, что у него есть внуки, у него есть дети, да, и так далее, то тут важно вот взвесить и с Господом посоветоваться. Что ты хочешь от меня? Что вот в данный момент ты хотел бы, чтобы я, как твоя раба, чтобы я сделал? Вот что? И принимайте в зависимости от ответа от Господа, принимайте свои собственные решения. Принимайте собственные решения. Потому что первые христиане, это не были люди, которые ходили в платочках, там, с четками, да, там, значит, с молитвословом и так далее. Это были обыкновенные люди, ничем не отличающиеся по одежде от других людей, от неверующих. Но неверующие замечали образ поведения другого. Чистоплотность, чистоту души, чистоту взаимоотношений. Когда, вот для меня это очень важно, когда дела не расходятся со словами. Да? То есть вот эти вещи, которые мир светский уже привык не учитывать. Да? Мы же даже мы прекрасно понимаем, когда вам говорят, что через 5 минут придут, да, и там уже, в общем-то, набрасывают там полчаса точно. Да? То есть, а вот чтобы у нас с вами не было такого, 5 минут это и есть 5 минут. Вот. Или да, мое тоже есть мое да, а не понятно. И вот в этом и заключается духовная жизнь. Да, вот если я говорю проповедь, что в какой момент я отпадаю от Христа? Не в тот момент, который я перестал, например, не прочитал все правила, а в тот момент, когда я, например, начинаю суждать, когда я начинаю роптать. Да, вот этот пример с Иудой. То есть вот Иуда же, он же не дурачок, почему он так поступил? Он точно понимал, что да не может быть такой мессии. Не может быть такой мессии, который не постится, не молится и так далее. А почему бы при этом, если бы получилась возможность, почему бы еще не заработать на этом? Да? То есть это не просто так, что а давай от вредности я сделаю. Это у него была совершенно простая логика. Но к этому предшествовало именно осуждение. Когда все, а смотрите, что осуждение делает, все поступки другого человека, она уже представляет совершенно неправильную суть. Вы уже не сможете объективно смотреть на человека. Вы точно будете подозревать этого человека в каком-то, в общем-то, в какой-то неправильности, несправедливости и намеренном лукавстве и так далее. Вот. А христианин – это человек, который вот, понимает, что спасение его души зависит именно от моего служения другому человеку. Вот. Поэтому, когда мы говорим с вами, вот, чтобы мы не говорили, эгоист – это действительно человек, который только на себя ориентируется. Но, извините, и церковный бывает эгоист, и, в общем-то, большинство из нас, по сути дела, церковный эгоист. То есть мы не поступимся с собой. Да, мы так и говорим, что вот, ну как же, это же ради спасения души. Но Господь так говорит, кто хочет сберечь свою душу, тот должен погубить ее. Вот интересно. То есть это не в смысле, что я никто, никак, и звать меня никак. Не в этом смысле. Мы с вами всегда должны помнить, что мы личности, и Бог нас любит. То есть если бы мы были бы никем, то некого любить, но некого любить. А поскольку Бог видит нас величинами, то есть он, смотрите, ведь с чего начинается христианство? По сути дела, христианство говорит о том, что Бог настолько возлюбил человека, что отдал Сына Своего на смерть. А если мы с вами никто, никак и так далее, то, собственно, для чего тогда Сына Своего отправлять ради кого? Ради грешников. Да? Апостол Павел так и говорит, что едва кто за праведника пойдет на смерть, а тут за грешников, да еще каких грешников? Это мы с вами еще причесанные. А люди же и ради этих людей, которые разные и совершили в жизни много дурных поступков, ради них Господь пошел на крест. Поэтому, когда мы говорим с вами о любви к себе, это означает не в том смысле, что потакать себе, а в том смысле, что помнить, что мы образ и подобие Божие. Образ и подобие Божие. Я, это мы привыкли, что это плохо, но без моего я не было бы моей жизни. Господь именно творит мое я. Вот важно как раз смирение заключается в том, чтобы научиться этому я не выходить за берега, да, знать свое место, знать свою точку, вот, которая вот, знать свое место, настоящее место в присутствии Бога и в присутствии других людей. Если бы мы с вами никто были бы, то Господь бы не давал бы нам жизнь. А какую Он жизнь нам дал? Сегодня притча была на службе. Значит, что виноградник-то посеял и ушел. То есть давайте работайте. Не так, что вот 5 шагов вправо, 6 шагов влево. Нет. Господь заинтересован, чтобы человек творчески подходил бы собственной жизни. А уже когда пришло время, тогда он вернулся, давай собирать плоды. Да, то же самое, как и притча о талантах. То есть, ага, раздал таланты и ушел. Это очень важно понимать, что не так, что постоянно дрожать, что это, что правильно-неправильно, а в том смысле, что нам Господь дал таланты, умножайте, пожалуйста. А это предполагает, если человек забитый по жизни, да, если он считает себя никем, то он не будет умножать. Вот этот, он так и сделал, этот другой человек взял и закопал. Говорит, я тебя боюсь, ты сумасшедший, да, то есть ты этот непонятно, что, ну, что делаешь, поэтому вот твое. Нет, не такие правила жизни, а правило в том, чтобы ты как личность развивался. Потому что Бог нас любит. Вот эта любовь заинтересованность. Да, любовь это любовь, которая предполагает, Бог заинтересован, чтобы мы взрослыми были бы, понимающими, что добро, а что зло. Как вот Адаму тоже он дал эту заповедь, значит, от древа познания добра и зла. Для чего? Для того, чтобы пришло бы время, и Адам бы начал бы понимать, что можно, а что нельзя в свете заповедей Божьей. Так же самое мы с вами призываем. Вот. Так что эгоизм это вот ориентирование на себя. А уже мы призваны с вами помнить, что да, люблю я себя таким, какой я есть, значит и я могу другого любить. А это заповедь моя. Даже несмотря на то, что таков он, какой он есть. У нас больше всего искушений от того, что мы смотрим, а кого полюбить. То есть не в смысле давай полюбить, а кого полюбить. Ага, вот это прилично, я его буду любить. А это неприлично, или там, этот не церковный, я его не буду любить. То есть здесь заключается в том, чтобы наша задача учиться относиться с любовью к другим людям, невзирая на то, кто они такие. Всегда помните, этим можно пользоваться. Что?
Не умею.
Мы все не умеем. Мы все абсолютно не умеем. Вот почему мы женатые. Да? Вот почему у нас есть дети. Вот почему у нас мы ходим в церковь. То есть это все пробные площадки, на которых мы можем развивать свою любовь. Вы поймите, что каждый из нас носит свою емкость. Мы не сможем вместить другого человека, пока мы узкие. Как только сердечко наше расширится, только тогда мы с вами можем принять другого человека. А для того, чтобы расширилось бы это сердечко, нужно вместить в себя боль другого человека. Вот почему, значит, Господь посылает скорби в семье. Значит, в том числе не в том смысле, что ограничить свою любовь только мужу, а в том числе расширить эту любовь, научиться на свекра, да, на этих, на ближайшее окружение родственников. То есть это труд, вот он труд. И когда мы с вами имеем опыт отношения к ним, каким и есть, да, а мир как? Он мир делит. Ага, вот это справедливо, несправедливо. А вот мы учимся, тем не менее, относиться к ним вот, по-христиански, с любовью. Вне зависимости от того, что нам за это будет. Кстати, это тоже очень такое важное, что нам за это будет. А ведь смысл не в том, что нам за это будет, а в том смысле, чтобы рай начался бы сегодня. Чтобы Царство Божие на сегодня началось. И тогда уже после перешествия Христова уже не будет, что нам будет или что не будет. А мы уже создали Божьей помощью Царство Божие. И таким образом для нас смерть всего лишь переход в точно такое же состояние, что мы здесь приобрели. То есть это не так, что живем в аду, а это, ведь святые, когда мы читаем житие, они же не жили в аду. Но та же Евлемия Лазаревская. Да, кругом был голод, но внутри такая была ориентированность на другого человека, что это не ощущалось как ад. Это именно возможность послужить другому человеку, а как по-другому. Да? Если человек научился и любит любить, а как по-другому, для него как раз боль будет видеть не любовь. Да? Для него как раз болью будет то, что но это не надо требовать от тебя сейчас, а просто мы когда вернемся с отпуска, мы будем говорить с вами о заповеди блаженства, будем говорить, что нет потолка этим заповедям. Да? Нет такого, что сделать только так, а по-другому не так, никак. Блажение милостиви, здесь же целое просто до небес. Для кого-то милостыня, например, элементарно поздороваться с соседом. Да? А для кого-то милостыня это подарить, там, я не знаю, цветы там кому-то, да, кому-то еще больше. То есть это у каждого свой уровень. Но интересно, что Бог, Он общается с человеком на его же уровне, на уровне человека. То есть Он не заинтересован в том, чтобы вы постоянно спотыкались. Ведь опыт любви тоже нужно наработать. Сначала в семье. Когда ты, например, хотел бы футбол смотреть, а надо там вынести мусорник, да, ну я примерно говорю. Потом по отношению там, например, своих родственников, потом по отношению там на своей работе, по отношению к церкви и так далее, и так далее, и так далее. То есть это вот все площадки, на которых мы учимся, тренируем эту мышцу. Мышцу, вот, которая сердечную мышцу, которая может любить.
Да, он и дает нам, как опять дает в искушениях, в трудностях. Да?
Мы всегда растем только в искушениях. Мы не растем в благополучии. Почитайте письма Александры Федоровны, императрицы. Она так и пишет, что как раз неудачи в жизни гораздо важнее, чем удачи, чем благополучие.
Мы не растем,
когда
у нас все
хорошо. Да, для кого-то бывают случаи, бывают все люди так, но в основном рост на через боль. Это вот как мышцы тоже, да, после спортзала. Вот они болят, значит, они растут. То же самое и в жизни.
Бачка, скажи, пожалуйста, вот правильно я так понимаю, что когда ты видишь человека, да, с его там какие-то недостатки, тебе неинтересно даже, что же в этом человеке есть хорошее. Я там пытаюсь покопаться как бы у него душе, да, но что же, да, ну как бы так, что же у него есть такое хорошее, потому что недостатки, они вообще вот лежат на поверхности, их просто видят. Ну, если ты их видишь, то уже там это же отталкивает, а вот то, что хорошее, как правило, такие люди, они как бы ну, скрывают это.
Они не то что скрывают, просто мы не видим эти. А мы же смотрим на других сквозь, в общем-то, испорченные стекла, через разбитые стекла. Мы объективно ведь, давно доказано, что объективно никто не смотрит, да, никто не видит. Мы вдруг понимаем по жестам, по каким-то словам, по каким-то мыслям, по каким-то интонациям в голосе. Мы понимаем, что это человек свой или он чужой. К сожалению, вот, но задача в том, чтобы не поддаваться вот этому вот определению, вот этой оценке, свой-чужой, плохой-хороший, а в том, чтобы, тем не менее, относиться к этому человеку с любовью, вне зависимости от того, что тебе подсказывает какое-то ощущение, что он нехороший. Здесь всегда помните, что, опять же, я говорю, это не значит, что все мы с вами должны вот так, вот, в какой-то момент мы должны учиться развлечению. Какой? Кто стоит передо мной? Лукавит он или нет? Да? Можно ему доверять или нет? Вы же поймите, что не сразу происходит так, что все, мы будем этими одуванчиками. Да? Речь идет о том, чтобы сначала научиться иногда говорить нет. Да? Сказать человеку, значит, там, не мешай. Да? Особенно, когда это полезно человеку, потому что в чем заключается польза этого? Мы можем до бесконечности помогать другому человеку, а он духовно не растет. То есть, по сути дела, мы работаем на другого человека, а его жизнь. Вот ему Господь дал таланты. Для чего? Для того, чтобы получать только от других, да, помощь. То есть здесь всегда нужно понимать вот что. А с другой стороны, При этом, когда мы говорим «нет», когда мы отказываем, тоже нужно понимать, насколько мне это полезно. Да, насколько я опять забочусь только о себе. И если вы же чувствуете, что ваше, скажем так, то, что вы не помогаете, вы поймете, что вы не помогаете именно потому, что вам жалко помочь, да, там, то это тоже отдельный вопрос. Вот. Но все равно мы призваны с вами в какой-то момере так духовно возрасти, чтобы, конечно же, относиться к людям с доверием к Богу. Да, ведь не просто стоять в защитной какой-то стойке, вот, что вот чуть что мы и сдачу дадим. Но, конечно же, так относиться, чтобы видеть в человеке образ и подобие Божие. Я не знаю, как это делается, да, потому что в своей жизни я не умею это делать. Да, потому что, особенно, кстати, это здорово. Но опять же, нам смотреть на Иисуса Христа, на Евангелие, да, как Он относился.
Он же и гневался в каких-то местах.
То есть, да, то есть ну, вот, учиться, всем, что он делал, да. Да, что он делал.
То есть,
ситуация. Да. Вот, хорошо, да. У меня вообще-то давно, не уже возникал вопрос. Один талант он зарыл в землю, и как осталось еще. А тот второй 10 талантов, он говорит, вот он нужен для своего хозяина, для царя. Да, вот. Но не для себя, а это. Он это не использовал в своих вещах нужных. Он отдал Господу. Но мог это для себя использовать. Как бы, ну как бы это печь. Вот если перенести в наше время сейчас. Представь себе, ну Бог дал человек 1000 рублей. Человек без всякой, бизнесменской хватки. Он там 700 рублей, 300 рублей себе ставил, а 700 отдал бедно. Он ничего не заработал. Другому человеку Бог послал 10 талантов, 50 миллионов талантов. Он их дело пустил, он приумножил 10 раз. Стало легатно. Он получается ближе к Богу, Бог его управляет, а Бог на карте.
Здесь суть не в этом, а здесь в том, что мы все получаем по жизни какие-то таланты. И дело не в том, что Бог, кстати, не жадный, и Он не следит за тем, что кому вы даете эти таланты, для кого вы приобретаете. Любой из нас, кто зарабатывает деньги, понимает, что зарабатываем мы тоже не для себя, есть семьи, да, есть наши обязательства по отношению там, недвижимости и так далее. То есть это все дело не в этом. А дело в том, что Господь меньше всего хотел бы видеть в человеке леность. Чтобы он бы не думал, что духовная жизнь это когда ты стал верующим, и тебе падает все с неба. Чтобы ты понимал бы, что быть верующим человеком это значит трудиться, чтобы твои таланты, поскольку ты любишь Бога, то твои таланты бы приумножали бы любовь твою и к Богу, и в том числе и показывали бы, проповедовали бы о Боге бы и приводили бы людей к Богу. Вот твои таланты. Здесь не, опять же, не в том смысле, что кому достались как они хранили эти 10 талантов. Может быть, они были в деле, а может быть, закопал он, опять же, да, там в банке держал эти. Смысл именно в том, что Господь дал таланты, и вот очень важно их приумножать, потому что природа человека такова, что мы должны развиваться. Если мы не будем развиваться, то мы будем, в общем-то, деградировать. Вот почему для молодых могу сказать, что очень важно, чтобы очень хорошо, когда в то же время, вот, например, как время кризиса, когда в общем-то, задаешь себе вопрос, а в чем еще развиваться? Потому что в какой-то момент становится приятным просто получать деньги, не вкладывая много усилий. Да, и сейчас много молодых людей ищет такую работу, где больше платят, но меньше ты трудишься. Это очень развращает. Это очень... Нет, такие есть работы. Вот.
Сейчас
Это очень развращает, очень не полезно.
Надо их, в принципе, линейные. Вы сказали, там, вы сделаете столько. Вот столько вы сделаете. Вот чуть больше, ни за что, ни за что. И сразу все.
Поэтому вот притча в том, что духовная жизнь – это труд, это работа. Это не отдых на не отдых в храме. Это именно работа. И мы с вами, когда приходим в храм, мы, в общем-то, настраиваемся, напоминаем себе, собственно, для чего мы стали христианами.
Поэтому
и
нет конца совершенства.
Конечно. Но вот мне интересно, ну это, конечно, я узнаю, вот, но интересно, вот как Господь нас будет оценивать. Мне вот всегда вот интересно. Вот мы же предстанем перед Господом, да? Вот. Вот как вот он нас оценивает? Мы что-то делали, да, вот мы трудились, постились, там все, вот я что-то говорил, да, вот что вот, как вот он оценит, по каким критериям, да, вот. Да, ну вот как.
А так что бывает, если он читал вот про то, что оценит, что не Бог будет нас судить, а наша судьба.
Очень сложно определить, где совесть, а где моя нелюбовь к себе, потому что мы настолько часто не любим себя, что во всем обвиняем себя. Критерий такой может быть. Обвиняя себя, не хочется больше ничего делать. Вот это вот хороший признак того, что мы просто занимаемся критиканством себя, не любя себя. Вот по Евангелию Господь так сказал, что суд весь он Бог отдает Сыну Своему. Да, то есть Он будет
судить.
Ну потому что если так, то опять же критерием осуждения, критерием суда это я сам. Но вот, а вот опять же вот по Евангелию мы знаем, что Господь своих, ну в общем апостолы тоже падали, но Господь все равно остался с ними. Да, и благая весть в том заключается, что мы с вами. Вот нас Господь так вот инфицировал такой любовью к себе. И вот благодаря вот этой инфекции, да, мы вот, в общем-то, и спасаемся.
И нам Господь не отпустит.
Потому что Господь говорит, первенство в спасении принадлежит только Ему. И не мне. Вы же знаете по собственному опыту, кто-то из вас вообще 20-30 лет верующим, вы же знаете, что борясь со своими страстями, сколько мы успели? А в чем мы можем преуспеть? Вот. А в чем мы можем преуспеть? Мы можем преуспеть в любви к другому человеку. Это, кстати, то, что мы можем сделать.
Ну, значит, спасемся, потому что спасение через грех.
Вот так вот.
И так же, как и не спасение, как и через грех.
Вот тогда.
Но все равно,
сейчас там если нет. Конечно, вы на меня не сошлетесь.
Вы повешены за то,
вы не скажете, что... А, кстати, а может, и скажете? Я буду, да, кстати, да, отцы же нет, ты говоришь на священник. За свою болтовню вот как раз будет отвечать больше, чем мы.
Артемий Владимирович,
да.
Он говорит, первыми в преисподней пойдем мы, на Костырянскую Пасху. Я ему так скажу, пожалуйста.
Это, конечно, да. То есть священник может говорить много, но вы же,
да, но с другой стороны, иногда успокаиваешься просто, что на всех же не имеешь влияния, да, у нас же в основном, ну, говорить-то мы говорим, а какой отзыв у людей на это очень, очень сложный вопрос.